Милостивый Господь, призываем Твое благословение и на сегодняшний день. Мы спокойно входим в день сей, потому что исполняем волю Твою, желаем во всем исполнить волю Твою и совершать служение в страхе Твоем. Но мы и с трепетом входим в день сей, потому что во всем желаем поступать так, как угодно воле Твоей. Благослови нас, рабов Твоих. Наверное, кто-то здесь задержался в дороге сейчас. Благослови всех от всякого несчастья. Также прошу Тебя, благослови семьи наши, чтобы все были спокойны, были увлечены ответственностью принимаемых решений. Тебе слава за все. Аминь.
Хочу прочитать два места Священного Писания. Первое место — это будет книга пророка Исаии, 52 глава, вторая половина 12 стиха. И второе место — это будет послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Исаия 52, 12. «Впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас». Второе место. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Дорогие братья, я вчера и сегодня так чувствую такое, как сказать, такую необыкновенную радость, что столько многих братьев нас собралось, столько знакомых, столько дорогих сердцу моему братьев. Как-то один брат мне говорил до съезда: «Я так хотел бы посмотреть на всех братьев». Но мое желание было сегодня посмотреть, братья дорогие, на невидимого, который сегодня среди нас. Этот невидимый, он посылает нам ту радость, которую имеем в таких общениях. И этот невидимый, которого мы все знаем, которого мы в сердцах своих носим, это тот, который идет впереди нас. Для меня так дорого вот это место Священного Писания. «Впереди вас пойдет Господь». Я думаю, если бы впереди нас не шел бы Господь, никогда бы мы не достигли этого дня, этого часа. Так много лет Господь впереди шел, тогда, когда было темно, когда было трудно, когда казалось, жизнь уже пришла к концу, и тогда этот невидимый наш любящий Господь, Он выводил нас, и благодаря Ему сегодня мы находимся здесь, на этом месте. «Взирая на начальника и совершителя веры». Это тот, который начал в нас эту чудесную веру, благодаря которой мы могли найти спасение. Это тот, который и заканчивает эту веру в каждом из нас. Как приятно, когда у нас отходит вечность или брат, или сестра. Мы с такой радостью слышим о том, что она так искренно, так свободно, она сказала: «Я иду домой Господу». Это тот начальник и совершитель веры все может только делать. Это не от нас зависит, это от него только зависит. И в то же время хотелось мое внимание обратить, насколько опасно один взгляд от Христа. как это опасно, особенно в это последнее трудное время. Это время искушения, когда множество искушений каждый встречает на своем пути. И как никогда, я думаю, мы все это понимаем и слышим от членов наших, да, братьев, сестер, как много-много сейчас делится, что много искушений. Это и нормально, так посмотреть, это нормально. Ведь конец нашего любящего Господа на этой земле, да, в Гефсиманском саду, да, когда Он вместе с своими учениками там был, и когда Он просил их вместе с Ним помолиться, пободрствовать, то эти искушения, да, они преодолевали. И Он приходит, они заснули. Как важно в это последнее время смотреть на нашего Господа. Вот мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 14 глава. Мы помним это очень хорошо, я долго не буду. Мы с вами читаем, когда Петр узнал о том, что это Христос, а они почитали его за призрака, помним, да, когда он ходил по воде ночью, да. И он говорит: «Господи, если это Ты, повели меня прийти к Тебе». «Хорошо, иди». И Петр наступил на это маленькое словечко. «Иди, да?» И он пошел. Удивительно, правда, да? И в то же время, да, написано в 30 стихе: «И видя волны, видя сильный ветер, испугался и стал тонуть». Один взгляд от Христа. Смотрите, как опасно, правда? Вот мы читаем Псалме. «Отче мои всегда Господу, еще видя, всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». Так пишет Давид в 15 псалме 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа». Как хорошо ему было, правда? «Всегда я видел пред собою Господа». А потом однажды он остался дома, да, все пошли на войну, а Давид что, кого он увидел? Красивую женщину. Один взгляд, посмотрите, братья дорогие, один взгляд от Христа. «Всегда я видел пред собою Господа». А теперь, смотрите, он посмотрел плотскими глазами и увидел красивую женщину. И как хотелось бы, дорогие братья, чтобы это для нас всех было таким чудным уроком, чтобы сегодня нам здесь быть собраны по великой милости нашего Господа. А мы не знаем, будет это еще раз или нет на этой земле. Мы не знаем. А может быть, последний раз. Пришествие нашего Господа, я думаю, братья, намного ближе, чем мы это себе представляем. Все говорит об этом все громче и громче. И поэтому хотелось бы, чтобы мы в этот сегодняшний день, который впереди нас, чтобы мы посмотрели на невидимого, тот, который идет впереди нас и заканчивает свое дело, своей церковью на этой земле. Аминь. Встанем и помолимся. Господь наш Бог, мы так благодарны Тебе, дорогой Иисус, что Ты впереди нас идешь, Ты шел впереди нас на протяжении многих лет уже. Мы так благодарны Тебе, дорогой Господь, что Ты нам даешь не по нашим заслугам. Так хочется от сердца сказать: недостойны мы всех милостей и всех благодеяний Твоих, которых Ты оказал рабам Своим. Господь дорогой, мы благодарим Тебя, что Ты есть наш начальник, наш совершитель веры. Мы уповаем и надеемся на Тебя, Господь. что Ты доведешь до назначенной цели, когда мы увидим Тебя, сегодня для нас невидимого, который руководишь нас Духом Своим, Святым Советом Своим, а потом примешь нас славу. Аминь.
Дорогие братья, поскольку мы уже условились и объявили, что будем уделять место назиданию на этом съезде, я хочу для назидания прочитать некоторые мысли из Священного Писания и порассуждать. И поэтому прочитаю из первого послания Коринфянам из 8 главы, 3 первых стиха, начинаю со второй части первого стиха. «Мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Братья, разумеется, здесь много зрелых мужей Божьих. И всем нам, и мне, и кто сидит по эту сторону, и кто сидит в зале, мог бы Господь устами апостола Павла обратить бы такое слово: «По времени вам надлежит быть учителями». Ну вот, к церкви обращено такое слово. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. И если даже иногда мы что-то знаем, то знание обращаем себе в гордыню и не замечаем, что становимся новозаветными фарисеями. Знание надмевает, это как раз то слово славянское, дму, дую, надуваю, надмение, надутость, чванство, фарисейство. А апостол Павел четко и ясно говорит: кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. И это для размышления нам, в назидание душе нашей, чтобы мы смирялись, чтобы мы видели, если у нас, у всех есть то знание, которое от Бога, которое от любви нашей к Богу, от посвященности, и которое прямо от Него идет, а от Него, значит, безошибочные знания, значит, своевременное наставление, Бог не опаздывает, значит, та подсказка Духа Святого, которая делает нас мудрыми, и не при надмении нашем, а при смиренном хождении пред лицом Божьим. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать знания и мудрости. И мы тогда, как орудие в руке Божьей, употребляем им союзы. Ведет нас Господь, и чудно строятся наши дела. Без лишних слов, без превозношений, без надмений. И вот если посмотреть, если церквам это относится, а если церкви в таком состоянии, милые братья, будем уверены, значит и служители часто в таком состоянии. Потому что так воспитывали, потому что такова их глубина, таково душевное мелководье, имея Слово Господне, имея Дух Святой, открытость, доступ к Духу Святому через Голгофскую жертву Иисуса Христа, доступ к престолу благодати, мы все еще собираем крохи с чужих столов. Вот так бывает. Поэтому, говорит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Вот мы вчера чуть-чуть коснулись. Смотрите, когда евангелисты наши проповедуют о том, что нужно в мир готовить, в премьер-министры, да в президенты. это служители, которых надо готовить к миссионерскому служению, к пасторскому служению. Это единственное достойное дело на земле – служить нашему Господу. Нет более другого дела под небом достойного мужчины, потому что или жизнь вечная, Царство Божие, и соприкосновение с Богом, и отдача Ему, или все остальное не стоит ничего в этой жизни. Просто провлачимся какое-то время, почванимся, понадмеваемся и костьми в землю, и душой в ад. Поэтому какое же сравнение, куда нам идти, какой путь указал нам Господь, куда же силы направлять, куда же детей отдавать? Поэтому Господь нам показывает. И разве тоже не наше такое смущенное знание было? Я вспоминаю, когда открывали войну, из политических соображений открывали союз. Все это делали в политических интересах. А церкви, когда запрещали, она умела иногда отсиживаться. Шевелились даже иногда сестрицы простые, старушки. Собирались иногда по местам, старалась церковь выживать, но иногда так называемые сильные мужи, авторитетные мужи, склонялись у престолов сильных мира сего, сотрудничали с ними. А уж когда из политических соображений открывали такие союзы, общий восторг стоял: «Слава тебе, Господи, что наши братья выстояли, что ты дал им мудрость, что ты дал им то, другое, повести народ Божий в трудное время». Они предавались и продавались, и дело Божие сдавали, а общий гул был такой: «Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи». Да знаем ли мы что-нибудь, о чем молиться, как должно? Да знаем ли мы, что за события происходят? И только один есть переводчик, мы этого коснемся еще, Дух Святой, который выправляет наше недомыслие и помогает нам, и отсылает к престолу Божию верные молитвы. И вот это касается нашего знания, наших недоумений. Некоторые приходят в восторг от икуменического соития. Троим плохо, а вот если бы нам побольше было, а вот если бы весь мир объединить, и объединяются без Бога, но зато все вместе. И тогда уж ничего, кроме гнева Божия. Ничего, кроме гнева Божия. Потому что иногда под различными то миротворческими знаменами, то еще какими, ради, кажется, самых благих целей, и забывают, что когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет пагуба и не избегнет. И вот такие метания в целых религиозных объединениях, в союзах. Мы теряем ориентиры. И вот кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должен знать. Поэтому как нам нужна небесная путеводная нить, как нужно водительство Духа Божия. И вместо такого знания, которое надменьем нас наполняет, от любви Божией и знания прямо с небес, прямо от Бога. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Оно может такими высказано быть заскорузлыми словами, а иногда даже и бессловесно служитель принимает такие решения, так посещает души, иногда так работает с церковью, так ограждает свою церковь от лжеучений, что профессор американский перед ним не устоит. Он ему даже рта не может открыть, потому что не знает, какими словами с профессором разговаривать. Тот богословие знает на зубок, а Бога не знает. Этот Бога знает, но такого богословия не знает. Они никогда вместе не сговорятся, но он его в церковь не пустит. И церковь ограждена. Он имеет знание от Бога и предупреждает его Господь. Он хранит церковь. Слава Богу! Это знание от Бога. А он любит церковь и поручил ему Господь, и он бережет ее. Дальше, братья, если бы у нас только с знанием было плохо, а с трудом было в церквах хорошо, с отдачей, жертвенностью было бы хорошо. Но мы и другое читаем, дорогие друзья. Филиппийская церковь, апостол Павел к ней обращается. Это вторая глава. с 19 стиха филиппийцам. Это любимая церковь апостола Павла. Она много содействовала благовествованию его. И он пишет о ней такие слова. «Надеюсь же в Господе Иисусе скоро прислать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». И 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Братья, какое тут может быть глубокое знание у филиппийской церкви? Какое тут может быть любовь к Богу? Какое знание от Него? Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот от этого недостатка усердия, когда вот этим местоимением кратким апостол Павел констатирует в Духе Святом, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Братья, а если бы о нашем братстве сегодня такое? А во главе пресвитера стоят подвижники. И вот так сказать, так до чего ж мы доросли? Знаний нет, но тогда, может быть, труды есть, усердие есть. Любовь есть к Богу. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот вам и любовь, вот вам и небо затворяется, вот вам и знания нет, вот вам и мудрости нет, потому что нет подлинной отдачи, нет жертвенности, нет служения. Поэтому, братья милые, нас это Слово Божие побуждает сегодня. И меня, и вас, и членов Совета Церквей всех, еще плакать и плакать, идти и идти, спотыкаться, подниматься и вверх взоры, и смиряться, но не надмеваться, даже иногда от столь малого понимания истин Господних. И такие вот у нас, окружение такое у нас. Баптистское движение сегодня в кризисе ужасно. И поспешает невероятно стремительными шагами, и вшире вглубь идет и углубляется этот кризис. То, что было даже 50 лет назад в нашем самобытном баптистском братстве, мы немного брали от Америки, от других, которые еще глубже ушли в этот страшный кризис, в эту болезнь, в это отступление. Там почти все церкви идут баптистского движения широким путем, но наше самобытное еще от колотушек, так сказать, не освободилось, от побоев и преследований, от презрений, и уже у нас тоже следы такого отступления, а те зарегистрированные церкви в еще более ужасном состоянии, и как быстро прививаются веяния нового века, либерализм, лжеучения всевозможные, в быту разлагается церковь. И так быстро идет, что уже некоторых вернуть невозможно. Милые, сколько ж мы знаем, велико ли наше усердие, открывается ли нам Господь, дано знание от Него, кто любит Бога. О многом можно было бы говорить, но у нас и рабочее время, и назидательное время, но для размышлений я почему это и прочел. Я думаю, не с великой радостью апостол Павел, ободряя церкви, все-таки правду констатировать такую. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И если мы видим это в церквах, то пастырю и спать некогда. Плакать и молиться, начиная с себя. Плакать и молиться, чтобы самому усердие и другим усердие. И мне также это нужно, друзья мои, и мне нужно это, потому что я сам и в себе знаю, что есть в каких-то отдельных вопросах служения, и мне недостает, и я хотел бы еще больше преуспевать и больше любить молодой любовью, юной любовью своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я прочитаю еще, друзья мои, что из 8 главы Римлянам, здесь такой стих оставлен из 8 главы Римлянам, 26. так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Это именно немощи наши, друзья наши. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Милые, так вот еще одно незнание. Если бы Бог услышал все наши молитвы, исполнил бы наши иногда безумные прошения, церковь перестала бы существовать. Голова наша не в гармонии с сердцем. Мы иногда просим, чтобы Бог благословил, дорогой всех, Б, игуменическое движение, благословил брата того или другого, чтобы он одержал победу против совета церквей, а в совете церквей о другом молится, или еще о чем. И если Бог исполнил все наши безумные молитвы, наверное, мы друг друга съели давно и перестали существовать на земле. Но что нас выручает? Бог читает в сердце и невысказанное, потому что есть много душ, которые желают спасения себе и ближним, которые трудятся, которые любят Бога. И когда голова наша, не разумея, что думает, язык, не разумея, что говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но читая в сердце, что мы желаем блага делу Божьему, Дух Святой переводит это по-другому и сам, поддерживая нас, ходатайствует воздыханиями неизреченными. На то Он и Дух, чтобы знать мысли сердца нашего, послан как утешитель и помощник. Он выручает нас. И когда действует Господь, и как вчера мы слышали проповедь, что когда и Господь является первосвященником нашим, когда посылает нам откровения, а тем более в ответ на нашу любовь, когда проявляется усердие у нас. И Бог не по нашим заслугам, не по нашей премудрости приемлет нас немощных и спотыкающихся, а через кровь Сына Своего, Спасителя Иисуса Христа, принимает не нас за скорузлых, а через святую кровь Сына Божия, который ходатайствует за нас. Ходатайствует в Духе Святом. И когда мы можем искренне сказать, как мужи Божьи, признаться искренне, свежо, праведно помолиться и сказать: «Господи, не вмени нам». От нашего маленького даже незнания мы надменны. Мы чуть-чуть фарисеи новозаветные. Мы еще не знаем ничего, как должно знать. Многие из нас ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как ты, Господи, будешь смотреть на нас? Господи, мы не знаем, о чем молиться, как должно. И когда мы посмотрим, что у нас не в порядке со знанием, не в порядке с усердием, не в порядке с молитвой, как нужно смириться, пока мы живы, пока Бог слышит наши молитвы, пока Дух Святой с нами, и Господь зовет через Слово Свое, и Он способен восстанавливать нас. Нам еще иногда, как духовным первоклашкам, иногда нужно с нуля начинать, с азов начинать познание истины и учиться у самого Бога, и приходить с Ним в общение через смирение и покаяние. И тогда, милые, смиренным дает благодать. Мы и так застрахованы. Чудно застрахованы, не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует. Но это все-таки для тех, у кого в сердце Бог читает искреннее желание служить Богу, посвятить себя Богу, жаждать блага Церкви, желать блага народу Божьему. А есть те, которые желают развала, новое бы чего-то создать, хватит, нацарствовались. Вот такое, братья, настает время иногда мобилизации. Это не раз было в народе Божьем. Плечом к плечу встать, колено к колену. Настает время иногда мобилизации. Это не раз было в народе Божьем. Плечом к плечу встать, колено к колену. Одно колено чинит от таких ворот до таких, другое в проломе от таких ворот до таких. И нет просвета, все в проломе. Стало так, что врагу посунуться некогда. А в другом случае раздирает все на части. А мы внутренне, друзья мои, кажется, так проста истина, что и младенец постигнет. Но есть маленькое «но», от которого у нас идет затор, закупорка наших мозговых сосудов, сердце отказывает духовно. Почему? Потому что нет любви, есть маленькие чуть азы знания, и при нем иногда надмение, и Бог гордым противится. И поэтому мы так просты, не просты, а просто до такой, до профанации, когда, не зная истины, рассуждаем, говорим, как надо поступить, как надо сделать. А если бы на всех нас открылась благодать Божия, если бы мы все были мудры Божьей мудростью, если бы все чувствовали такую силу и благодать Божию, как красиво, как благодатна была бы Церковь Христова, эти мужи Господни, и самое главное, что для нас открыт этот доступ. Не мы зовем Господа, а Он говорит, даже к Ладикийской церкви все стою у двери и стучу. Кто отворит, войду к нему и буду вечерить. Вот это уж пир будет, пир откровений Господних, свидетельство Божие, чудного усердия и истинного понимания Божьей премудрости. Братья, это Слово Божье все говорит. Так красив Господь, так благ, так Он хочет нас преобразить. Вот даже как мы есть, ничего собой особого не представляющие, но какие красивы мы будем, когда откроется в нас премудрость и красота Божия, когда Он будет в нас жить, как апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Он прекрасней сынов человеческих. И говорит, как это? Сегодня тоже брат напоминал такое слово. Взирать на Иисуса. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот вам и простой брат, вот вам и простая сестра. В тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Вот такими хочет видеть нас Господь. К этому зовет, и если Он не может войти в нашу душу, Он все еще страдает. Мы не Его образ, мы назвались Его именем, но мы искажаем этот образ, искажаем. Да благословит нас Господь вдуматься, что и в вопросе знания, и в вопросе усердия, и в вопросе наших молитв мы еще всегда, все еще остаемся часто неспособными делать то, что Господу угодно. И только порукой, я еще раз говорю, является Дух Святой и заступничество Божие, как ходатая небесного, как посредника божественного и как посланного, это тот же Христос, как глава церкви, присутствует в Духе Святом. «Приду, — говорит, — к вам, напомню все, что говорил вам, не оставлю вас сиротами». И послал Дух Святого Утешителя, который и переводит иногда, если находит искренность в сердцах наших, иногда и наши безумные молитвы, в чистую воду святой благодати, преподносит их, если там есть искреннее желание служить Богу. И вот это поищем себе, найдем, чтобы мы все силы напрягали для того, чтобы усердно служить Богу и желать блага народу Господню. Здесь нет ничего более ценного на земле. Славить Бога будем в вечности и здесь славить Бога. Но Он сам отдал жизнь свою ради церкви, ей нужно послужить. Ей нужно отдать себя, ее беречь, чтобы приводить ее в такое состояние, чтобы Бог мог распоряжаться ей, как своей невестой, употреблять для дела благовествования, домостроительства, и здесь будем держаться крепкой в единодушии и водимыми быть Духом Святым. Тогда это будет к славе Божией и во спасении всем нам, к устроению дела Божия. Слава Ему за все да будет. Аминь. Помолимся Господу. Мы несем Тебе нашу хвалу и благодарность за то, что Ты дал нам сегодняшний день еще. Ты благословил нас вчерашний день, но сегодня нужны новые благословения. И Ты дал нам, Господи, это благословение слышит Слово Твое, слышит веяние Твоего Святого Духа в сердцах наших. Это Твоя милость, если бы Ты ее отнял, мы бы ничего не имели. Но ныне мы дети Твои и соработники на небе Твоей, и с большим стажем иногда, и молодые. Но Слово Твое все печется о нас, Дух Твой Святой все заботится о нас. И как детей воспитываешь Ты нас, Господи, подсказывая, что еще недостает в нашем хождении, в нашей жизни. Ты так любишь, Ты так терпелив, так милосерд к нам, Господи, так нежно к нам подходишь. Господи, дай, чтобы мое сердце и сердца братьев моих, здесь присутствующих, не было черство, но чтобы, Господи, при содействии Духа Твоего Святого размягчилось и как на добрую почву принимало всякое, Господи, Твое наставление, всякое веяние с небес, всякую благодать, чтобы обогатиться ей для благовременной помощи. Еще живы и радуемся, и хоть тяжело, физически, может быть, и неуютно здесь, в связи с нашими особенностями жизни. Но, Господи, мы все-таки у престола Твоей благодати, потому что можем через Христа Иисуса, Спасителя нашего, обращаться, Господи, к престолу благодати непосредственно, через Его жертву, через то, что Он освятил нас, через то, что дал Дух Своего Святого. И мы, Господи, за эту сопричастность, за это благословение, Господи, благодарны Тебе всем сердцем и просим, Господи, и здесь, что мы не так сможем высказать, или в проповеди, или в молитвах, Дух Святой, помоги и переведи, что мы хотим, Господи, от всего сердца служить Тебе, Господи, и хотим исправляться, и хотим становиться лучше, чтобы Ты мог полностью руководить нами, Господь, для созидания дела Твоего, для проповеди Евангелия. Господи, устрой и весь остальной день наш во славу Твоего святого имени, все формы служения благослови, все братство благослови, всех служителей на местах, все церкви, дай им милость Твою, дай возрастание при содействии Твоего Святого Духа. Благослови, Господи, и здесь милостью Твоей, Твоим присутствием, и дай, Господи, в конце общения нам расслышать еще и еще голос Твой, чтобы сказать не то, что мы хотим Тебе сказать, а услышать то, что Ты хочешь нам сказать, а потом покорно исполнить всю волю Твою. Хвала Тебе за все, да будет Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Братья, я хотел немножко бы остановиться. Это тоже связано с вероучением, как кажется. Братьям здесь был заострен одним из объединений вопрос об автономии поместной церкви. А немножко преподнесено это в записке, было в письме, я все читать не буду. А ряд положений, которые мы учтем, в общем порядке, вот записки поступали, и такие же от этого объединения, а потом особенно обращено внимание на автономию поместной церкви. Братья, я зачитаю и в уставе, сколько совет церквей оставляет себе власти и свои функции и задачи, и сколько имеет власти поместная церковь, как это зафиксировано и тоже принято вот таким же съездом. Напомню, что милые друзья, что автономия – это такая, вот как ее понимают некоторые, иногда порождена людьми. Вот как апостол Павел опасался, что есть такие, такой требует автономии, как Господь через апостола Павла говорит, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою, а не за Христом. Вот такое. А автономия для подлинных праведников, она всегда предусмотрена. И в одном случае, когда церкви возможно бороться с беззаконием, то Слово Божие говорит, извергните, отделяться всегда надо. Отделение – это принцип Божий. Чистое от нечистого всегда отделяется. Извергните. А когда нельзя уже отделяться, Бог говорит, выйди от нее, народ мой. Вот для этого предусмотрена такая оправданная автономия. Мы сами все выходим, ну, из православия, из католицизма, из лютеранства, оттуда, потому что потеряна благодать Божия. А в общем все остальные вещи, если совершается вопреки учению Христова, то такое отделение неоправданное и греховное. Мы, как сегодня порассуждали, как видели, ощущали благодать Божию и в период гонений, и сегодня, не менее тяжкая работа, работать над вероучением, чтобы утверждать правду Божию. И проповедовать, и утверждать потом молодых, и в церквах наших, это тоже труд, и он должен быть совокупный. Как нам не услышать сибирский голос, как не услышать таких же, ходящих под благодатью Божью в Молдавии, или на Украине, или где угодно. И вот совокупно надо готовить. Учение у нас одно для всех. От одного главы Иисуса Христа, от одного Духа Святого. Нет Евангелия для Харькова, нет Евангелия для Киева, для Тулы. Есть Евангелие от Луки, но Евангелие Иисуса Христа. Евангелие от Марка, но Иисуса Христа. Одного главы церкви. А вот послание есть. Скажи им, чтобы не превозносились. Скажи им, чтобы смирились. Напоминай и увещевай им. Вот такие вероучительные есть, но они совсем не создают новые базы, нового учения. А Евангелие одно. А раз Евангелие одно, и тело одно, и церковь. И если не нарушаются круто, где-то и серьезно не отступается от учения, всеми силами, всеми молитвами держаться надо единства. Теперь я и уставно скажу, друзья мои, нас укоряют в том и хотят доказывать, что должна быть такая автономия. Чем она, вот в данном случае, наша болезнь? Это немножко там на Украине поработали. С чем связано? Нашлись огорченные люди, некоторые в прошлом даже и в Совете Церквей были, стали доказывать, и неуместным нажимом доказывать, что раз церковь автономна, не обличайте, не ходите, на церковь не пускают. Но напоминает, вот вам 10 минут, это когда наши братья там приходили, или 5 минут, и только назидание, никаких вопросов не касайтесь. Членское собрание не оставляет, церковь автономна и так далее. И это самое большое, что позволяет сделать. Поэтому таких вот отношений нет, нарушены. Когда начинаем говорить, зачем же вы пускаете в свою церковь несущих ложные учения, возлагающих на вас руки, зачем же вы допускаете чуждое домостроительство, нам говорят, церковь автономна. Зачем вы берете деньги, доллары, марки, и не говорите даже местных служителей, ответственных по объединению, говорят, мы автономны. Вот это греховно от начала до конца. И вот на этой автономии, на этом греховном понимании истины, раз мы автономны, мы будем и сами рукополагать. И вот такие проповедники даже брошюры понаписали. Иногда их на Западе выпускали, здесь распространяли с участием наших же работников. Понаписали, доказывая недоказуемое совершенно, если смотреть с точки зрения Писания. Это абсолютно библейский, евангельский, безграмотный текст. Безграмотные доказательства и идут на разрушение дела Христова. Вот так они и рукополагаются. Вот так они и совершают свое рядом домостроительство в непокорности истине. Теперь я хочу, братья, и когда заявляют, что вообще союз не нужен, ну, если нам не нужен, вот такое обсуждение, милые братья, мы же не для себя вероучение принимаем. Это же общее, чем вы выстроили, как вы понимаете истину, как вам Дух Святой открыл. И тогда всем будет одинаково хорошо. Также мы принимаем устав, чтобы он удобен был вашим церквам. И теперь я вот прочитаю, например, служение и деятельность Совета Церквей, даже в уставе. Когда мы писали, какая жажда была вот у этих всех братьев, когда стояло всех «Б», и разрушали церкви. А у кого-то душа билась, и Господь побуждал сердце, иди и заступись. А из церквей мы не глухи были, слышали, приди и помоги нам. И первое совещание,
одно из первых, во всяком случае, совещаний прошло под таким девизом. «Братья, что нам делать?» Вот собралась молодежь именно. «Братья, что нам делать?» И ответа в то время еще почти не нашли. А знали, что влезли в беду большую, в отступление. Вот так начиналось движение. И тогда обратились ко всем и сказали: «Хватит нам в одиночку, моя хата с краю жить, мы церковь Христова». И Господь такие образы для нее нашел: тело Христово. Тело Христово. И вот, когда об этом думали, больше 30 лет существует этот устав. И вот сколько здесь власти отвел для себя Совет Церквей и какие функции. Послушаем. Служение и деятельность Совета Церквей. Это 5 раздел, 13 параграф. Ссылка такая. «Заботьтесь о всех церквах. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Это две такие ссылки. «Служение и деятельность Совета Церквей ЕХБ определяется целями и задачами, поставленными съездом и отраженным в настоящем уставе, и должны осуществляться в полном соответствии с учением Иисуса Христа. На Совет Церквей возлагается оказание духовной и организационной помощи по местным церквам, областным и межобластным братским советам. Связь с ними Совет Церквей поддерживает как путем переписки, так и путем посещения их своими представителями. Дальше. Издание и обеспечение церквей необходимой духовной литературой. Если вы посмотрите в прошлое, то увидите, что из всех диссидентов, из всех церквей, даже официальных церквей, признанных государством, только у нас была печать, и литература наращивалась и наращивалась. Так заповедовал Господь, и мы сказали: да будет так. И первые запустили черную печать, и никто ее уже закрыть не мог до последнего времени. Слава Господу! Вот так исполнялась воля Господня. Издание литературы, организация библейских и регенских курсов и семинаров, это тоже осуществлялось, осуществление внешнего представительства, связей всевозможных, Совет Церквей, ну и так далее, тут некоторые пункты. Вот примерно все, что Совет Церквей для себя отвел. Помощь церквам, забота о церквах. И до последнего, и написано здесь, перед кем отчитывается? Перед народом Божьим, перед служителем, перед съездом. Вот это осуществляется. Другое дело, что и с ошибками. Другое дело, что мы во плоти. Другое дело, что мы не все успеваем сделать. Но все-таки это наш путь. Это наше братское единство и заповеданное самим Духом Святым и Господом. Мы под одним Евангелием, под одним Духом. Неужели разделился Христос, как говорит апостол Павел? Просто чуждые в нас, когда засело, тогда мы требуем, иногда сражений о Маргулисе мы читали. Мы покупали людей, мы давали деньги, мали и так далее, и так далее. Вот тогда плохо, тогда плохо. Оправдание в Священном Писании подоб другого рода автономии. Теперь, что о церквах мы читаем в уставе? Думаю, что и эти пункты вы и сейчас прочитаете и почувствуете, что они написаны в страхе Божьем. В страхе Божьем, чтобы церковь была свободна и независима в своей духовной деятельности. Народ Божий, обратим на это внимание. Управление по местной церкви. Если было написано: Совет Церквей управляет, назначает, поставляет, тогда можно упрекнуть: у нас нет автономии. «Внимай себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, спасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». С 36 параграфа. «Высшим органом управления по местной церкви ЕХБ является членское собрание данной церкви». Есть здесь автономия? Есть здесь полная автономия. Все важные вопросы, как-то прием в члены церкви, отлучение, избрание служителей и другие, решаются членским собранием церкви. Полная свобода и независимость. Для осуществления повседневного служения и духовного воспитания членов церкви избирает пресвитера церковь, а не совет церкви поставляет. Пресвитера диаконов и других служителей, а также церковный совет в количестве, предусмотренном самой церковью. В своей деятельности пресвитер, диакон и церковный совет отчитываются перед членским собранием. Все церковные установления, как то крещение, хлебопреломление, бракосочетание, погребение, молитва над больными, молитва над детьми, совершают пресвитеры и служители, избранные для этого церкви. В проповеди, в богослужебных собраниях участвуют как члены данной церкви, так и члены других церквей по усмотрению церковного совета. Главная ответственность за соблюдение богослужебных собраний, за ведение богослужебных собраний несет пресвитер данной церкви. Внешние представительства и так далее, несколько просто еще дополнительных пунктов. Отсюда видим, что мы никогда поперек этого не поступали, потому что здесь отражено то, что соответствует Слову Божию. А вот вопросы, как и апостолы, когда решали, когда касалось вероучения, оставаться на Ветхом Завете или смешать, дать такой духовный коктейль Нового Завета и Ветхого Завета, то мы знаем, в 15 главе описано Деяния апостолов, что остались на том, что есть духовная истина Нового Завета. То отменялось, новое воцарялось, и никакой смеси, абсолютная чистота принятого вновь по благодати Божией Евангелия. Вот для этого собирались, писали обращения церквам, так и управляли общими решениями, но управляли не сами, а со всею церковью, со всеми святыми, со всеми причастными служению, что мы и делаем вот в таких съездах. Нам никто здесь не мешает, ни всех бы этого мы не потерпели, ни внешнее, это совершенно недопустимо, а только Дух Святой и ваша совесть братская, и ваше избрание на служение в церквах, а не советом церквей назначенной вы здесь сидите. Поэтому автономия в той форме, как нам ее предлагают, и которая принесла много болезней, как я сказал в поруке, приезжают людей, которые я вот читал в прошлый раз, имеющие свои программы разрушения церквей, и вот тот, кто принял рукоположение такое, и кто осуществлял его, соучастники разрушительных планов дела Божия в нашем братстве. Разумеется, такую автономию мы не приемлем. А вот ту, какой я прочитал и в уставе, каким живет наше братство, того и держитесь, братья, и отстаивайте, а единство храните с абсолютной чистотой, святостью и заботой и любовью друг к другу. Да, все это будет во славу Божию. Аминь.
Братья, вот из этой папки много уже записок, предложений. С некоторыми предложениями мы вчера вечером знакомились до глубокой ночи, потому что записаны со всеми подробностями эти предложения. Предложения эти многоразличные. Я думаю, чуть позже все-таки надо будет утвердиться, кто будет так вот, и совершать, и разрабатывать. Принимать-то это на расширенном совещании Совета Церквей, а непосредственная комиссия, которая будет обрабатывать все эти предложения, это надо будет, это мы обсудим совместно с вами. Но там есть конкретное такое просьбы отдельных наших братьев, которые считают свои церкви автономными и просят, чтобы съезд принял такое решение, что каждая церковь автономна, независима и может принимать свои решения, в смысле в том плане, что ни совет церквей, ни областной, ни межобластной не имеют права вмешиваться в поместную церковь и так далее. Но я думаю, что не все предложения там пройдут, и чтобы как-то заручиться согласием съезда, что наши церкви, объединенные служением Совета Церквей, вот это согласие, я думаю, надо будет выразить нам вот в данном зале сейчас, с тем, чтобы и сама комиссия могла твердо уже при составлении, уже в последней редакции документа, о котором мы сейчас рассуждали, чтобы они могли быть что-то смело отметено, отложено, как непригодное. А что, вот многое высказывалось очень по существу и конкретно. Я хочу сказать, брат, вполне согласен с тем, что наши церкви автономны в решении поместных церквей. В то же время мы обязательно сторожа друг другу. Я всегда сторонник, чтобы за мной наблюдали и всегда мне подсказывали сторожа. Но соработники, служители, не должно быть такое. Вот ты меньше рангом моим, и что ты мне подсказываешь? Такого не может быть, мы братья, сослужители всем. Но мы сторожа друг другу. Я хочу привести пример. С одной стороны, ну, кто там, какие там решения приняты, кого крестили, кого сочетали, это слава Богу. Но если в вашем объединении что-то тревожное за какую-то церковь, я считаю, что никакой автономии быть не может, обязательно ехать туда надо и вмешиваться, и поправлять. Приведу такой пример. Молдавия. Мы услыхали за церковь, а там более 150 членов. Пресвитер объявил: братья и сестры, я получил откровение от Бога, вся церковь наша должна уехать в Молдавии, начнутся кары сегодня. Это церковь в нашем братстве. Ну скажите, она автономна? И пусть делает все, что хочет. А для чему же мы поставлены, братья? Услыхав об этом, сразу поехали. Несколько служителей. Собрали все собрание. Стали объяснять, беседовать и так далее. Ну, пресвитер, там еще там несколько человек остались твердо упрямы. Пришлось их отлучить. Отлучить. Поставили других братьев, кстати, эти братья здесь в зале, которые до сих пор ведут. Спустя некоторое время, конечно, никто не уехал в Америку, все остались, хоть там откровение якобы было. Но церковь сохранилась, и те отлученные сейчас вошли, хоть имели какой-то сан, сейчас рядовые члены церкви. Но могли ли мы, братья, безучастно смотреть, как хотите, так и поступайте. Да мы не имеем права, мы сторожа друг другу, братья. Хотя о всех вопросах внутрицерковной жизни автономны. Но если вдруг мы услышим, что соседняя церковь, наши братья, вдруг сочитывают верующего с неверующим, не воспылает ли у нас ревность? И разве мы не пойдем туда и не будем помогать? Братья, остановите, что вы делаете. Разве можно бы такое допустить, чтобы быть безразличными, кто как хочет? Мы должны ревновать. Мы члены единой семьи и должны болеть друг. Поэтому, братья, я хотел бы, чтобы мы так вот выразили наше расположение и дальше жить по этим структурам. Областные советы, межобластные советы или республиканские. Так вот, каждый межобластной совет там имеет представительство в совете церквей. И все те порядки. Вот, пожалуйста, нужно вероучение принимать. Собрались и рассуждаем. И приходим к общему. И мы выберем комиссию, будем рассуждать, примем на расширенном совещании. И будем трудиться и наблюдать друг за другом, сторожить как бы друг друга. Помните, я поставил тебя на башне, да? Сторожем, да? О вы, да, напоминающие о Боге, не умолкайте. Это сторожа. Сторожа. Так что мы сторожа, братья, друг другу. И если так вот доверяете братьям, вот, кстати, служение братьев совета церквей, и вот эта комиссия, которая работала, и проект выработали, принесли для рассуждения этот проект, ну и отчитывались о работе совета церквей, если вы выражаете, ну, расположение и доверие, и дальше благословляете работу совета церквей. Ну, в каком составе, это потом будем рассуждать, но в принципе, чтобы и дальше жить этими структурами и будучи сторожами друг другу, выражая доверие работе совета церквей, я прошу подтвердить вставанием.